Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня вторник, 25 июня, и в течение ближайших 55 минут мы с вами будем обсуждать главные события к этому часу. Начнем с ситуации вокруг Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проголосовала за возвращение России. То есть, казалось бы, кризис, который продолжался порядка 5 лет, близится к завершению, возможно. Известно, что резолюцию одобрили 118 членов парламентской ассамблеи, 62 были против, 10 воздержались. Документ предлагал добавить в правила работы ПАСЕ формулировку, гласящую, что права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий. Кроме того, не представленным на данный момент в ПАСЕ делегациям России и Боснии и Герцеговины предоставлено право подать заявление на участие в июнской ассамблее. Есть заявление, например, Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, о возвращении делегации в ПАСЕ. Он говорит, это победа не дипломатии, а здравого смысла. С нами сейчас на связи Алексей Пушков. Он руководитель российской делегации ПАСЕ 2012-2014 годов, председатель комиссии Совфеда по информполитике. Здравствуйте, Алексей Константинович.
Да, добрый день.
А уже действительно можно говорить о какой-то победе, если не дипломатия, то здравого смысла, как говорит Дмитрий Песков? Или рано?
Я считаю, что надо дождаться окончания этой сессии. Дело в том, что, да, частично это победа здравого смысла, но не в самой ПАСЕ, в руководстве стран-членов Совета Европы. Там осознали, что уход России не только ведет к потере больших финансовых поступлений в Совет Европы, но и сократит влияние европейских государств на Россию, потому что если Россия уйдет с этой площадки, то и возможность оказывать воздействие на нее будет тоже меньше. Поэтому Франция, Германия, Исландия и целый ряд стран высказались за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы. И в этом смысле, да, это победа вот здравого смысла. Но в самой ПАСЕ, на мой взгляд, там другая несколько ситуация. Там это победа руководящих указаний правительств вот этих государств, поддержавших возвращение России, своим национальным делегациям. И второе, это опасение потерять 32 миллиона евро, которые Россия должна, как основной плательщик, один из основных плательщиков Совета Европы, вносить каждый год. И поэтому возникла, как мне кажется, там определенная договоренность между руководством Совета Европы и руководством ПАСЕ, чтобы в ПАСЕ не препятствовали возвращению России. Но сейчас мы вот имеем возможность вернуться в организацию, поскольку принята резолюция, которая не позволяет применить там основные санкции, лишить нас права выступать, лишить нас права голосовать и лишить нас права быть представленными в руководящих органах парламентской ассамблеи. Но есть и другие санкции, которые могут быть к нам применены. И вот сейчас на них делают ставку Украина, Великобритания, часть польских депутатов, депутатов Прибалтики. То есть, поскольку они не могут нас ограничить в основных полномочиях, они постараются нанести удар по второстепенным полномочиям. Ну, например, быть в руководстве комитетов парламентской ассамблеи.
То есть более репрезентативную позицию занимать, правильно я понимаю?
Ну, они хотят ограничить нас внутри ПАСЕ. То есть они не могут помешать нам голосовать, выступать и заседать в бюро парламентской ассамблеи, но могут попытаться помешать нам занимать руководящие позиции в менее значимых органах. Или, например, не допускать нас в наблюдательные миссии, которые ездят на выборы в страны-члены Совета Европы, и в которые регулярно входили вот, представители российской делегации. В то время, когда вот я возглавлял ее, это была регулярная практика. Вот сейчас они могут это запретить. То есть сейчас Украина и ее союзники попытаются отыграться. Они потерпели поражение, совершенно очевидно. И вот теперь они попытаются снизить значение этого поражения. То есть обложить Россию такими второстепенными санкциями, и как бы взять частичный реванш за свое поражение в самом крупном вопросе.
Алексей Константинович, здесь еще такой момент. Я вам зачитаю два заголовка иностранных газет и прошу вас прокомментировать это. «Шпигель» немецкий говорит, «Москва оказывает давление на Совет Европы», а «Европейский обозреватель» пишет, «Почему Россия важна для ПАСЕ».
Шпигель пишет, давление со знаком вопроса или без знака вопроса?
Без знака.
Ну, Россия никакого давления на ПАСЭ не оказывала. Россия просто заявила, что если будут сохранены санкции, лишающие нас права выступать и права голосовать, то мы туда не вернемся. Можем вообще выйти из Совета Европы. Ну, я не знаю, почему это давление. Мы просто обозначили нашу позицию. Поэтому я считаю, что Шпигель пытается в очередной раз выставить Россию в качестве виновного в этой ситуации, мол, Россия давит на ПАСЭ. Мы никак не давили на ПАСЭ. В 2014 году, в апреле, ушли из ПАСЭ в знак протеста против санкций. В январе 2015 мы вернулись и снова ушли. Тоже потому, что санкции были возобновлены. Какое же это давление? Мы просто предоставили ПАСЭ саму себе. Хотите, там, заседайте без нас, если вы применяете против нас санкции. Это не давление, это просто обозначение своей позиции. Со Шпигелем я абсолютно не согласен. А что там говорит этот
европейский, обозреватель говорит, что почему Россия важна для ПАСЭ. И я еще добавлю, вот это... чем ПАСЭ важно для Российской Федерации? Потому что 5 лет вроде бы обходились,
да. Но проблема в том, я начну сейчас со второй части вашего вопроса. Проблема в том, что если мы вообще уходим из ПАСЭ, мы должны уходить из Совета Европы. Это значит, что мы должны прерывать все программы сотрудничества, которые есть у наших министерств, практически у всех государственных Совета Европы, и по культурной линии, и по спортивной, и по молодежной, и по юридической, и так далее, и так далее.
Вы про ЕСПЧ говорите по поводу юридической?
Нет? Я говорю о министерствах, о контактах и программах, в которых участвуют все министерства практически Российской Федерации, наряду с профильными министерствами стран Совета Европы. Да, значит, второе, о чем я говорю, это то, что мы тогда перестаем участвовать в работе Комитета министров иностранных дел Совета Европы, где и обсуждаются, и согласовываются ряд вопросов, относящихся к европейскому континенту. И третье, мы выходим из Европейского суда по правам человека. То есть мы не можем уйти из ПАСЭ и остаться в Совете Европы. То есть это вот временная была ситуация, и в Совете Европы тоже там есть положение, если страна несколько лет не платит, то Совет Европы может начать процедуру ее исключения из своего состава. Поэтому, если мы уходим из Совета Европы, мы уходим из единственной вот такой всеевропейской организации политической, в которую входит 47 стран, хочу обратить ваше внимание. То есть все европейские государства, кроме Белоруссии, входят в Совет Европы. Вот мы тогда как бы эту площадку оставляем украинцам, британцам, полякам там, и вот этой всей публике. Вот. А почему ПАСЭ нужна России?
Да.
А потому что если Россия не будет участвовать, то она перестает платить взносы в Совет Европы. Во-первых, потому что, вот как я уже говорил, тогда встанет вопрос об ее выходе из состава Совета Европы как такового, а против этого выступают правительства подавляющего большинства государств, входящих в Совет Европы. И, наконец, потому что, на самом деле, сильно ослабнет и авторитет парламентской ассамблеи. Парламентская ассамблея с Россией, как бы, она на страницах газет, журналов, вот видите, Шпигель пишет, европейский обозреватель пишет, многие другие пишут. А ПАСЭ без России чем она будет заниматься? Проблемы Боснии и Герцеговины и Молдавии? Ну, при всем уважении, это не тот масштаб. Поэтому в руководстве ПАСЭ есть люди, которые понимают, что уход России нанесет довольно сильный удар по этой организации, она уйдет на самую обочину европейской политической жизни.
С вашей точки зрения, Алексей Константинович, что могло повлиять ключевым образом на то, что так совпало, Российская Федерация может вернуться в ПАСЭ? Какие внешнеполитические были на то причины? Может быть, в регионе? Нет?
Нет.
Или
здесь,
что это
речь
было?
Идет о другом. Здесь речь идет о другом. Дело в том, что пришло время решения. Значит, Россия не платит взносы в бюджет ПАСЭ уже третий год. Третий год. И Совет Европы должен был решить, начинать ли процедуру исключения России или предоставить России те полномочия российской делегации, которые позволят ей вернуться. Вот выбор очень простой. Значит, кроме того, Совету Европы очень хотелось, чтобы наша делегация приняла участие в выборах генерального секретаря Совета Европы, которые состоятся в среду. Почему вот именно эти даты, почему именно июнь стал ключевой точкой? Потому что в июне Совет Европы должен был либо начать процедуру исключения, либо ее не начинать. И потому что в июне голосование за генсека Совета Европы, которое выбирают на следующие 5 лет.
Понятно.
И для того, чтобы у него была полная легитимность, для него, конечно, должна проголосовать и Россия. Вот поэтому они все подгадали к этой сессии и приняли соответствующую резолюцию, которая запрещает лишать Россию основных полномочий.
Алексей Константинович, еще по поводу функционала и веса Парламентской Ассамблеи Совета Европы, это скорее совещательный орган, это может быть даже лоббистский какой-то орган. Вот в чем его значимость?
Это консультативный орган Совета Европы. То есть он может рассматривать самые разные вопросы, от изъятия детей из семей социальными службами до выборов в Азербайджане, принимать по этому поводу резолюции, рекомендации, рекомендовать странам членам Совета Европы занимать ту или иную позицию. И вот как консультативный совещательный орган, у нее полномочия очень широкие, практически неограниченные. Беда парламентской ассамблеи, что она посчитала, что она является Советом Безопасности ООН, и что она принимает резолюции, обязательные к выполнению. Угу. Да. И вот поскольку мы эти резолюции не выполняем, не будем выполнять и выполнить не можем, ну, одна из них, например, это требование передать Крым Украине. Вы понимаете, что это резолюция, которую выполнить невозможно.
Ну, понятно.
Да. А поскольку мы этого делать не можем и не будем, то ПАСЕ принимает санкции. Говорит, вы не принимаете наши резолюции, вот поэтому вам в ответ вы получаете санкции с нашей стороны. Это противоречит уставу Совета Европы. Там принцип равенства всех стран-членов. Вот поэтому руководство Совета Европы приняло решение о том, что надо вернуть Российскую Федерацию, а ПАСЕ должна несколько умерить свои амбиции и, собственно, остаться тем консультативным органом, которым она и должна быть по уставу Совета Европы. Но, естественно, в ПАСЕ есть силы, которые выступают против такого подхода. Прежде всего, Украина, Великобритания, Грузия, страны Прибалтики, ну и некоторые другие.
Понятно, спасибо. Алексей Пушков был с нами на связи. Он руководитель российской делегации в ПАСЕ 2012-2014 годов, а ныне председатель комиссии Софеда по информационной политике. Говорит, что важные причины того, почему проголосовали в Совете Европы, вообще подняли вопрос о том, чтобы Россия возвращалась туда, это взносы довольно крупные и желание ПАСЕ в том, что необходимость Российской Федерации принять участие в выборах генсека организации, которая сменит эту Бьорна Ягланда и вступит в должность осенью, а выборы уже на завтра назначены. Заявление российского МИДа о ситуации в ПАСЕ. Пока все идет неплохо, но соотношение сил остается сложным. Это сказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин. Есть еще такая неловкость, видимо, которая произошла на голосовании о возвращении России в ПАСЕ. Армянский депутат заявил, что его голос против возвращения России в ПАСЕ засчитали по ошибке. Рубен Рубинян об этом сказал. Он говорит, во время вчерашнего голосования мой голос из-за технических причин был засчитан как против, а не за. В связи с этим я выступил с заявлением во время пленарного заседания. Ну и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сказал о дышащих злобой странах в составе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Он говорит, что напомнил, точнее, что комитет регламентный в течение суток рассмотреть вопрос должен всех, цитирую, деструктивных сил, которые в ПАСЕ собрались, представляя ряд стран, которые злобой дышат, отметет эти все ненужности, которые в рамках Парламентской Ассамблеи просто делают эту структуру местом не для обсуждения вопросов. Если все это будет урегулирование, то завтра, возможно, по кандидатуре человека, который будет представлять российскую делегацию, состоится голосование.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте про ЕГЭ поговорим, потому что экзамены закончились, начинаются вступительные экзамены у абитуриентов. Вчера, если я не ошибаюсь, были еще выпускные по этому случаю. И вот выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов на едином государственном экзамене по 4 предметам. Она сдавала русский, математику профильного уровня, физику и информатику. РИА Новости об этом говорит со ссылкой на Департамент информполитики Свердловской области. Сама выпускница Алиса сказала, что для получения хорошего результата при подготовке она выбирала самые сложные задания. И еще сообщалось о выпускнике из Тульской области Даниле Дрябиной, который тоже набрал 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам и сказал, что залогом успеха для него стала самостоятельная работа и хорошая база по выбранным предметам. Школьник сказал, что учился в физико-математическом классе, был хорошо подготовлен, а сам экзамен Дрябин не считает сверхъестественным явлением. С нами на связи Александр Адамский, он научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот отталкиваясь от слов Данила Дрябина, который говорит, что ЕГЭ – это не сверхъестественное явление, что-то поменялось в восприятии ЕГЭ, как вы считаете, за это время? Что это уже перестало безусловно, быть чем-то сверхъестественным, да?
Безусловно, конечно, это стало рутинным, это не назвать, потому что ставки слишком высоки. Все-таки от этого очень многое зависит. Ну, я бы не сказал, что жизнь и судьба. Очень многое зависит. Ставки высоки. Это экзамен с высокими ставками. Но сама процедура стала, во-первых, рутинной. А во-вторых, набор из контрольно-измерительных материалов, или вопросов, если сказать проще, к нему уже дети привыкли, приспособились и уже понимают, что к чему. И надо сказать, что, несмотря на то, что меняется, само содержание этих заданий. Но, тем не менее, методология детям стала понятна. И в этом смысле, забегая вперед, хочу сказать, что ничего сверхъестественного для того, чтобы сдать хорошо единый государственный экзамен, я сказал бы, что не требуется.
Но как быть с тем, что периодически, где-то в январе примерно, мы начинаем видеть какие-то заявления, когда говорят, что вот нужно ЕГЭ дополнить таким-то экзаменом, вот, может быть, там, убрать тестирование, добавить все-таки что-то письменное, вернуть что-то из старого опыта. То есть постоянно, такое ощущение складывается, что постоянно из года в год какой-то эксперимент проходит, нет?
Вы знаете, дело в том, что образование всегда являлось легкой добычей политиканов во все времена. И в этом смысле желание и стремление немножко поднять свой авторитет, особенно политический, потому что если вы посмотрите, то эти заявления в основном исходят от политических деятелей. Не только у нас в стране, кстати сказать.
Но эта проблема не отменяет. Эта проблема не отменяет, что действительно...
Отменяет. Потому что отменяет, конечно. Потому что, во-первых, это дело профессионалов. А во-вторых, есть тот ограниченный набор результатов, который призван выявлять ЕГЭ. Я подчеркиваю, ограниченный. Он не может отвечать за все результаты образования. Особенно за такие, как творчество и так далее. В этом смысле... впихнуть, знаете, как есть в одном фильме советском сказано, катафалк не резиновый. В этом смысле запихнуть в ЕГЭ все возможное, что в голову придет, это плохая тактика, и от нее нужно отказаться. Ровно, как и отказаться от того, чтобы каждый год предлагать в школу новые предметы. Бадминтон, то еще что-нибудь и так далее.
Я
хочу поддержать вас тезис. От этого надо отказаться.
Хорошо, но тогда как сделать так, чтобы вот когда ЕГЭ ввели, многие вузы сказали, а у нас будут свои профильные экзамены, потому что ЕГЭ, ну, во-первых, вузы тоже не резиновые, видимо, всех не примут, и у вуза должно быть тоже какая-то градация, потому кого брать или никого. То есть это тоже нормальная практика, потому что изначально казалось, ЕГЭ создается для того, чтобы все были.
Это ненормальная практика, потому что если вуз не удовлетворяется ЕГЭ, то это плохая тактика и плохая стратегия, потому что он потому и называется единый государственный экзамен, что его должно быть достаточно для поступления в любой вуз. Другое дело, что вуз может выставлять какие-то требования, творческий экзамен в творческих вузах, например, да, или эссе, или резюме, в котором видно, есть у человека склонности к этому или нет, и так далее, которое выявляет не столько результаты образования, сколько мотивацию и склонности самого ребенка. Uh-huh. Есть такой принцип, знаете, если отобрать хорошо мотивированных детей, то им и преподаватель не нужен, они и сами учатся. Попробуй научить того, кто хочет, но может пока не совсем готов. И вот в этом призвание.
С вашей точки зрения, какие сейчас, вот сейчас ЕГЭ сдали 2019 года, вот с вашей точки зрения, какие теперь задачи стоят перед теми, кто будет организовывать ЕГЭ уже в 2020
году? Отличный вопрос. Спасибо, что вы его задали. Мне кажется, что есть, я много на эту тему размышляю, мне кажется, что есть две задачи, которые надо решить. Первое, это все-таки переход на цифровой компьютерный формат, генерирование заданий в момент сдачи, а не выбор из банка. Я понятен?
Да.
То есть заданий нет, человек садится сдавать, в этот момент они генерируются. И по этому пути уже началось движение. А второй момент – это предоставление возможности сдачи ЕГЭ, ну, можно сказать, несколько раз, а можно сказать, столько раз, сколько человек хочет. И чтобы он использовал для дальнейшего лучший результат. Для этого нужно техническое переусовершенствование ЕГЭ. Сделать так, чтобы не физически комнату, так сказать, оборудовать, а оборудовать цифровое пространство. Таким образом, чтобы идентификация человека, возможные его там перемещения фиксировались, невозможность подсказки или списывания была обеспечена. Это возможно технически при современном развитии компьютерной техники. Uh-huh. Вот сделать так, чтобы я мог из дома сдать экзамен, из других помещений, но неоднократно. И тогда то, с чего мы начали разговор, это превратится действительно в рутину. А может быть, я захочу сдать экзамен по какому-то предмету до окончания выпускного класса и так далее.
Uh-huh. Если предлагать, например, иностранный язык в качестве обязательного, как вы считаете?
Нет, я не считаю, что надо расширять обязательные предметы. Вот у нас есть математика, русский, этого достаточно. Вообще, я в этом смысле консервативно настроен. Угу. Я считаю, что увеличивать надо не количественные параметры, а содержательные, глубину, формат и так далее, и так далее. И как можно более ограниченнее делать тот набор результатов, который выявляет ЕГЭ. Все остальное, олимпиады, конкурсы, творческие всякие мероприятия и так далее, в резюме, в портфолио. А у ЕГЭ ограниченный набор тех результатов, которые он должен выявлять. И вот эту ограниченность сохранять, а не раздувать.
С вашей точки зрения, Александр, еще такой момент. Даже представитель Рособорнадзора значит, предлагал родителям следить за психологическим состоянием детей в подготовке, потому что периодически мы читаем новости о том, как дети переволновались, даже там трагедии были и так далее, как их не пускают ни в туалет, как у них заворачивают экзамен, что они не той ручкой оформили что-то. Вот это ли не лишняя нагрузка? Может быть, здесь какое-то послабление стоит сделать? Потому что в течение года накачивать вам, сдавать ЕГЭ, иначе дальше жизни не будет. Но это действительно происходит в школе, этого нельзя отрицать.
Безусловно, безусловно. В вашем вопросе мне особенно нравится слово «даже». Даже представители Рособорнадзора. То есть те, на которых уже вообще надежды нет, да, и те задают этот вопрос. Я думаю, что это очень правильная постановка вопроса. Не потому что Рособорнадзор, а потому что, в принципе, психологические, так сказать, психологические травмы больше всего надуманные. Больше всего они искусственные. И в этом смысле правильная психологическая постановка задачи на экзамен, на ЕГЭ. Покажи, на что ты способен. Нам не важно, какой результат ты принесешь. Выложись, чтобы ты был удовлетворен. А вот не нагнетать обстановку вот эту. Она очень правильная. Потому что, еще раз, у ребят срывы, иногда доходящие до очень плохих вещей, суициды, мы с вами это знаем, и не только в нашей стране, они происходят не от того, что они хорошо понимают, к чему приведет результат ЕГЭ, а от того, что они видят, как взрослые бесятся, как взрослые нервничают, как взрослые устраивают истерики и устраивают из этого, так сказать, трагедию великую.
Понятно. Поэтому, взрослым надо попроще относиться к этому делу.
И это касается, кстати, незаданного вами вопроса про репетиторов.
Угу. Я поняла, да. Спасибо большое. Александр Адамский был с нами на связи, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Сейчас уже и про репетиторов у нас тоже нет времени разговаривать. Но в целом тезис ясен. ЕГЭ сам по себе хорош, но вот эта нагрузка психологическая, которая возникает вследствие большего даже переживания взрослых за это ЕГЭ, она лишняя, и вот с этим нужно работать. Сейчас 14.30 новости, а потом продолжим.
Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
14.34, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Газета «Ведомости» сегодня написала, что правительство решило не продлевать соглашение об ограничении цен на топливо. Истекает этот документ 1 июля. Со ссылкой на источники «Ведомости» информируют, что решение принято, чтобы не продлевать действие этого документа, и оно, по информации собеседников «Ведомостей», было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Казака 17 июня еще. Нефтяники и министры договорились на словах, что рост цен на мелком оптовом рынке и АЗС не будет превышать инфляцию. Если вдруг кто забыл, что после того, как весной прошлого года цены на бензин резко выросли, правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. По итогам на 31 мая, если я не ошибаюсь. И в итоге в конце марта 2019 года решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок, увеличить компенсации из бюджета. С нами сейчас на связи Тамара Канделаки, она профессор, гендиректор компании «Инфотек Консалт», доктор экономических наук. Здравствуйте, Тамара Ливановна.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему год соглашение работало, а сейчас решили его все-таки не продлевать?
Знаете, потому что, в общем, оно достаточно бессмысленно. На самом деле нефтяные компании не имеют на розничном рынке долю большую. Ну, там порядка у нас 25 тысяч заправок, 24, ну, около того, да, никто не посчитал. Ну, примерно. И нефтяным компаниям принадлежит 7. То есть это не так много. Другой вопрос, что пролив, но расход топлива более высокий на этих заправках, чем на других. Поэтому розничную цену, на самом деле, правительство контролировать, ну, в реале не может.
А соглашение тогда на каком основании было заключено в прошлом году?
Вы знаете, ну, в общем, в ручном управлении. Ну, договариваться. Всегда можно, никто не запрещает, закон не запрещает.
Именно поэтому я и говорю, что тогда договорились с нефтяниками на основании договора, а теперь вроде бы договорились без договора. И насколько это надежно тогда?
Ну, примерно как, да. Но это ничего такого страшного в этом нет. На самом деле, более критичными является то, что причина, по которой происходят вот эти коллапсы на внутреннем рынке, они связаны с тем, что государство бесстановочно меняет правила игры. В том числе для тех же нефтяников. Я не к тому, что я их защищаю, понимаете? Не оставлю себя на их место, да? То есть они планируют модернизацию заводов, допустим, и кто-то уже сделал, да? Ну, вы знаете, да, что у нас теперь Антипинский завод модернизировавший, только что попал в достаточно сложное положение. Ну, и так далее. И потом заключают при одних налогах, а потом они становятся совсем другие. Ну, больше, естественно. Вот. Поэтому тут сложно говорить вот так вот и так, и сяк. То есть каждая сторона имеет свою правду.
Тамара Ливановна, здесь еще интересный момент. А в связи с тем, что 1 июля продлевать не будут, с вашей точки зрения, каким будет рост?
Вы знаете, цен? Я вам скажу так. Вот поскольку мы не знаем с вами, какая будет у нас инфляция, и каждый ее меряет по-своему, вот, допустим, то, как ее меряет Росстат, точно не сходится с нашим с вами бюджетом домашним. Да? Вот у меня, например, гораздо больше получается. Ну, инфляция.
Я поняла.
Если, да, говорить, если мы с вами будем говорить по паритету покупательной способности, сколько мы могли бы купить на этот рубль, там, допустим, 10 лет назад или 5, то получается совершенно другая картина. Поэтому как-то ее там по какой-то методике Росстат ее считает, но мы же не знаем, какая именно у них будет эта инфляция. Это зависит от многих факторов. Но нефтяники, если они обещали правительству держать цены, ну, в рознице, как я понимаю, или в оптике, вообще там не очень понятно написано. Ну вот, ну где-то они их будут держать на уровне инфляции. Ну, хороший вопрос, какая будет инфляция.
Просто...
Или такая, да, которую там обещали, обещал, ну, обещает правительство, то вот так...
4,3-4, примерно, ну, так.
Тогда на 4% подорожает.
Я просто вспоминаю ситуацию весной прошлого года, когда цены резко подскочили, и условно там 95-й бензин, да, подскочил там с 40 рублей, и сейчас почти до 50.
Ну, это за счет акциза, да. У нас, вы знаете, нас ждет очень большое подорожение, которое связано не с этим. Нас ждет большое подорожение с тем, что, ну, если нефть мировая изменится, у нас цена на нефть для внутреннего рынка, она привязана к мировым ценам. Если там будут какие-то движения, ну, как отменят, должны отменить таможенную пошлину, там, в каком-то, не помню, в каком году, но скоро. У нас считается цена нефти на внутреннем рынке, считается по формуле от мировой. Минус транспорт, минус налоги, да? Если отменят эту самую пошлину, она автоматически вырастет.
Насколько?
По-другому никак.
В процентах
не
никак не получается.
Если растет, то растут продукты.
Это понятно, да, что одно другое за собой тянет. Я к тому веду, что...
И все остальное тоже, да.
Я к тому веду, что не придется ли в данном случае вручную ограничивать, опять же, вот этот рост?
Знаете, вот это ручное управление ничего не дает. А вот это вот введение формул, которые вводятся там, сложных Минфином, да?
Понятно.
Вот если... Недавно мне понравилась хорошая фраза, да? Вот если вы не можете уснуть, откройте налоговый кодекс на той странице, где написано про акцизы и про налоги. Вы точно через полчаса заснете, потому что формулы вот эти вот жуткие совершенно, да, придуманные каким-то образом, они ничего не решают, это прямо, и при том, что их меняют и подкручивают. Это то же самое ручное управление.
Ну, предел-то какой-то, предел какой-то существует. Просто такое впечатление, что в прошлом году, когда применялось вот это ручное управление, о котором вы говорите, и вот это соглашение с нефтяниками, правительственное соглашение, казалось бы, что если его бы не заключили, то бензин бы мы сейчас увидели и по 60 рублей, нет?
Вы знаете, мне не казалось. Я вам скажу так, что на уровне людей, которые принимают решения, на мой взгляд, да, я не могу за всех отвечать, но мне так кажется по тем решениям, которые они принимают. Отсутствует понимание того, как у нас работает экономика. И они не понимают, что стране на самом деле для развития промышленности нужны низкие налоги и дешевое топливо. И этого не понимают, понимаете? Думают, что вот сегодня подкрутили, а дальше как-нибудь. Вот ручное управление, вот вы решаете задачу вчерашнего дня. Вчера где-то там подорожало, вы подкрутили, как-то вот там успокоили население, да? А системных решений нету, которые были бы на 10 лет, на 20, потому что для развития нужна стабильность. То есть одинаковые правила, нельзя их менять. Ну как можно, вот, ну понимаете.
Ну, казалось бы, просто ситуативные, какие-то ситуативные решения, связанные с, как это называется, с внешними шоками, нет?
Ну,
цены на нефть, например, или еще что-то.
Сейчас перешли, говорят очень много о диагностике. Да, о том, что болезнь нужно ловить до того, как она появилась. Вот здесь такая же ситуация. Нельзя опаздывать, нельзя это делать потом. Нужно смотреть то, что будет впереди, последствия. Никто не оценивает вот эти последствия. Нет этой системы, я не вижу ее.
Понятно. Спасибо. Да, Тамара Канделаки была с нами на связи. Она профессор, гендиректор компании «Инфотек Консалт», доктор экономических наук. Затрудняется вообще предположить даже, какие могут быть цены, но и какой изначально может быть инфляция, потому что в правительстве говорят, что, скорее всего, точнее, в правительстве договорились с нефтяниками, что повышение цен после отмены вот этого соглашения, которое действовало чуть больше года, будет повышение цен не более чем на инфляцию. Сама инфляция сколько? Это 4% при этом. Вот мне нужны автомобилисты и люди, которые пользуются автомобилем, которые заезжают на автозаправочные станции, так или иначе. Вот вы вроде бы, наверное, привыкли к нынешним ценам, которые резко поднялись в прошлом году, и сейчас говорят, вот это соглашение не отменяют, и вы ожидаете действительно, что будет какой-то рост, и вас это тревожит, или просто, ну а что делать, а все дорожает, в конце концов. Ну, действительно, все дорожает, и самое главное, все к этому привыкают. То проезд дорожает, то вот в прошлом году подняли цены на бензин в короткий промежуток времени, потом вроде бы остановили его, ну и как-то все привыкли к 46 рублям, да, или сколько сейчас стоит 95-й в среднем. 7373-948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан, слушаю.
Я с 96-го года заправляюсь.
на заправках города Москвы и привык к тому, что бензин постоянно дорожает, и к этому спокойно отношусь.
Спокойно.
А всегда, когда уезжаю из страны в Европу, смотрю, что у нас бензин в два раза дешевле.
Ну, понятно, да, особенно если с какой-то со Скандинавией, например, сравнивать, действительно, у нас получается подешевле. 7373-948, телефон прямой эфир. Ну, тут же можно сказать про паритет покупательной способности и так далее. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, Евгений, здравствуйте, деревенский парень.
Да, слушаю вас, деревенский парень.
Так-то по большому счету привыкаем. Вот я 92-й Илью у меня, да, Форд. 42 рубля, сколько вот сейчас смотрю, 62 копейки вот стоит.
Ну, вот, вам нормально.
Как бы, ну, у меня нормально, да, но опять же подорожание потянет за собой продукты и совсем утекающие оттуда.
Но это же каждый год все равно происходит. Но это часть жизни.
Евгений, ну я понимаю, что это каждый год. Но я думаю, что в нынешней ситуации остановить это как бы от нас это не зависит. Будем привыкать, что делать?
Привыкать, вот. Я об этом как раз вас и спрашиваю, что речь не идет о том, что это как-то становится или не остановится. Можно предположить, что если получится, как в прошлом году, когда резкий рост вот этот произошел, ну, там на фоне акцизов и так далее, то каким-то образом решили сдержать этот рост цен, и все действительно привыкли, потому что когда бензин был, можно было на 500 рублей машину заправить, 40 или даже 50 литров, было такое дело. Вот. Вспоминается сейчас с теплой ностальгией. А потом, когда время прошло, сейчас вроде бы и 35 рублей, да, сначала казалось, и как дорого. А сейчас и 46, кажется, вроде, ну ничего. А что делать, в конце концов? 7373-948. Вас это, например, от автомобиля заставит отказаться? Фактически, вспоминаю, повторяю свой вопрос годичной давности, но если так складываются обстоятельства. Вот если сейчас бензин начнет дорожать в связи с тем, что правительство решило не продлевать соглашение об ограничении цен на топливо, и вы увидите какую-то корректировку на заправках, вот вас заставит это сменить транспорт или нет? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей Стригнев. Такой же вопрос задавали, когда бензин был 30, а заставит ли вас? Все кричали, заставит, когда будет 40. Дело в том, что я помню, что такое инфляция, я помню те годы, и тогда инфляция была связана с повышением цен, но и с повышением зарплаты постоянно, я в госструктуре, сейчас этого нет. И вот это меня просто смешит, как в сказке. Инфляция, инфляция. А я чё? А я ничего. Каждый ссылается на кого-то, что он поднимает цены. А с какого мы поднимаем цены? Ну почему вот эта вот отговорка магическая? Инфляция разрешает повышать цены. От машины я, естественно, не откажусь. Как можно отказаться от воздуха? Потому что машина мне нужна не для баловства. Я на ней буду ездить. И правительство это знает, что таких, как я, их очень много. Мы никогда не откажемся. Пусть даже будет по 100 рублей.
Вот. Тем более, что если вы же в Европу, если ездите, вы наверняка там тоже заправляетесь, а бензин там подороже.
Я там заправляю. Ну, во-первых, там бензин наш, который перепродают. Во-вторых, он весь сотый, а не 92-й, 95-й. И в-третьих, не будем уж говорить об этом, что надоело. Там зарплаты другие, понимаете? И там расход другой. А вот эта вот инфляция растет, а зарплаты на прежнем месте. Вот это уже, знаете, но, когда человек в полном отчаянии, он уже не плачет, он смеется. Я просто смеюсь истерическим смехом.
Я поняла вас. Ну, вы держите себя в руках все-таки. Истерика штука такая неприятная. 7373-948, телефон прямого эфира. Как раз я и пытаюсь у вас выяснить. Это заставит вас отказаться, например, от личного транспорта, чтобы сэкономить денег. Вот вы посчитали, сколько у вас там на бензин уходит, ну, не знаю, в месяц средний, сколько, 15-20 тысяч рублей, да? И вы думаете, что-то это много. И вот у вас лимит какой-то есть определенный. Вот когда 25 будет уходить на бензин, все, или меньше ездить, или вообще отказаться, потому что есть каршеринг, метро, ноги, в конце концов, и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. Я не призываю, исключительно выясняю ваши настроение. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно,
как вас зовут?
Это не радует повышение цен.
Так.
Вот. У меня транспортная компания, для меня это вообще убийственно. Вот. Ну, ездить буду, потому что мне надо и по работе, и по личным делам. Но как мы будем пытаться корректировать цены? А то, что говорят про инфляцию, у нас правительство думает, что если цены сдерживать рост цен, не платя людям высокие зарплаты, то цены будут сдерживаться, все будет хорошо. Хорошего мало. Ведь производители там начинают экономить на качестве. И за те же деньги продают просто плохую продукцию. И в результате все мы от этого теряем. Кажется, у нас цены не растут, а за те же деньги покупаем.
Понятно. Принято, да, спасибо. Кто-то тут писал, Сергей заспамил. Сергей, вы каких-то странных мужчин, не понимаю, сюда шлете. Зачем? Вопрос. Зачем мне это надо? Мне нужны ваши комментарии по теме, пожалуйста. Никаких фотографий, никаких мужчин сюда не присылайте. Игорь Беспрозванный. Водка когда-то стоила 3,62 и 4,12. Сегодня 500, но пить особо никто не бросил. Так, я без автомобилей и заправками не пользуюсь и все равно паникую. Ну, потому что вам на автомобиле доставляют хлеб, продукты. Вы ездите на транспорте, в конце концов, на общественном. Дмитрий, следующую машину буду покупать праворульный гибрид Toyota Prius. Буду экономить на бензине. Очень тяжело. 15 тысяч в месяц – это безумие, говорит Алексей Морозов. Это если у вас просто какой-нибудь Ford Focus, я предположу. Потому что что побольше, то и подороже, конечно же, получится. Все, давайте к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Возвращаемся к теме Ближнего Востока, потому что тут новые заявления, новые обострения, но уже на таком... в контексте не стягивания войска, а в контексте того, кто как о ком разговаривает. А именно президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США. Хасан Рухани, против него Вашингтон ввел санкции, и не только против него, но еще и военачальников. Речь идет о доступе к финансовым инструментам. В присутствии сотрудников иранского Минздрава резко высказался в адрес Белого дома Хасан Рухани. Он сказал, что Белый дом умственно отсталый. Его слова приводятся на официальном сайте. Намеренно он это сказал в присутствии сотрудников Минздрава. Или так случилось, не очень понятно. Но в любом случае США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана, также верховного лидера Али Хаменеи, заявив, что готовят меры против главы МИДа страны Мохаммада Джавада Зарифа. И в последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Еще заявленная цель Вашингтона какая-то – изменение поведения Исламской Республики. США также объявили Корпус Стражи Исламской Революции, он же КСИР, террористической организации. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США государством-спонсором терроризма. С нами сейчас на связи Раджаб Сафаров, он генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Здравствуйте, Раджаб Сатарович.
Добрый день.
Вот этот обмен любезностями, будем говорить, это говорит о чем? Переход на личности, это какой-то кризис дипломатии, это примета времени, что это? Или так было?
Ну, прежде всего, это знак и поведение отчаяния руководства Соединенных Штатов, которое уже перепробовало, по-моему, все возможные варианты каким-то образом повлиять на Иран, и ничего не может. Это жесть отчаяния. Это серьезный кризис дипломатии Соединенных Штатов. Это вообще диагноз медицинский совершенно точно, поскольку ни один здравомыслящий человек, но хотя бы прежде чем вести санкции по отношению к духовному лидеру Ирана, хотя бы задумается, кто он такой, какое место занимает, что у него есть, как передвигается, вообще какой образ жизни ведет и так далее и тому подобное. Этого не было сделано. Они даже не представляют себе, кто такой духовный лидер, как он живет и так далее, и какое отношение к нему у иранского народа. Это кого-то обрадует, кого-то наоборот разозлить, наверное. Бумеранг, эффект бумеранга. Вот как раз Соединенные Штаты уже давно перешли красную черту, но в данном случае они переплюнули совершенно точно себя несколько раз, поскольку замахнулись на такое, на святое. Духовный лидер Ирана – это практически человек суфи. Суфийский орден – это человек, который посвящает себя, даже приносит жертву ради помощи другим и живет, собственно говоря, ради каких-то идеалов. Ничего для него материального земного на самом деле ценности какие-то не имеют. Духовные лидеры Ирана даже не имеют свою собственную квартиру.
Раджаб Сатарович, насколько свойственно вообще иранскому руководству высказываться вот в таком духе, как это сделал президент Хасан Роухани, комментируя заявление и вот это введение санкций, которое, безусловно, наверное, в Иране воспринимают как личное оскорбление, но все-таки вот эта манера так разговаривать, так характеризовать, например, тот же самый Белый дом и так далее. О чем это говорит?
Да, я сейчас вернусь к этому вопросу. На самом деле, чуть-чуть вперед, чтобы понятно было, почему Хасан Роухани все-таки допустил с точки зрения мировой дипломатии недипломатический лексикон. На самом деле духовный лидер – это непререкаемый авторитет в Иране. Очень многие его воспринимают, многие иранцы, подавляющее большинство иранцев его воспринимают, ну, как некий такой близкий к пророку, какому-то такому святому человеку, ну, как минимум, не хуже, чем своего родного отца. Мудрейший, который показывает дорогу, помогает, разъясняет, как жить, как там, ну, собственно говоря, выйти из положения и так далее и тому подобное. Это очень-очень приятный человек во многих случаях. И когда посягается вот на такого святого человека, моментально вызывает огромную волну ненависти по отношению к Соединенным Штатам. И этот вот санкции по отношению к духовному лидеру абсолютно точно те остатки людей в Иране, которые, ну, технократический слой, например, те, которые, ну, обучались в Соединенных Штатах, те, которые знают английский язык, те, которые где-то надеются на то, что будет все это будет восстановлено, они все-таки к Америке относятся достаточно позитивно, и сторонников Америки в Иране очень много. И вот после таких жестких шагов и необдуманных даже и они начинают плеваться в сторону Соединенных Штатов, что он перешел это все грани, господин Трамп. И он, мягко говоря, не совсем здоров. Поскольку смысла в этих санкциях по отношению к человеку, который вообще не придвигается никуда, он сидит в такой дервишской своей, так сказать, конуре.
А к чему тогда такая рефлексия, скажите, казалось бы?
Потому что народ его любит, и так. Вот посягательство на святое чувство иранцев. Это первое. Ненависть к Америке вызывает. И второе, будет больше сплачиваться. Уже никаких тормозов не останется против того, чтобы объединиться против Соединенных Штатов.
Вот, Раджаб Сатарович, сейчас прошу прощения. Вы говорите, что тормозов не останется. А не получается ли, что Соединенные Штаты Америки, ну, есть такая точка зрения, фактически вынуждают Иран спуститься с тормозов? И вы получается, знаете, у них выходит это, нет?
Они все время стараются спровоцировать Иран на какие-то шаги, на какие-то жесткие меры, чтобы потом найти повод для того, чтобы еще, так сказать, обострить ситуацию. Вы знаете, насчет этих танкеров, насчет этого беспилотника, который совершенно точно был на территории, на территориальных водах Ирана, и сегодня Патрушев об этом заявили, что точно установлено российскими специалистами и, службами, которые следят за воздушным пространством, совершенно точно, что это было на территории Ирана, и Иран имел полное право для упреждающих шагов в защиту своих интересов. Это совершенно точно. Они врут просто откровенно, что на международных водах и так далее и тому подобное. А танкера, знаете, как это было на самом деле? После того, как Трамп сказал, что будет нападать на Иран, иранцы совершенно точно, ну, как и любая нормальная другая страна, начали задумываться, как защитить себя от Ирана, и на территориальных своих водах расставили легкие предупредительные мины. И вот два танкера полезли на территориальные воды Ирана и нарвались на эти мины. Вот никаких там торпедных атак, никакого целенаправленного мероприятия.
Я прошу прощения, Раджаб Сатарович, то есть вы подтверждаете, что мины были иранские, и один из танкеров затонул после столкновения с иранской миной, правильно я понимаю вас?
Я не специалист, я не могу подтвердить или опровергнуть, но по логике вещей просто-напросто специалисты говорят о том, что это была защитная мера, чтобы не пересекали территориальные воды Ирана враждебные катера и эсминцы и так далее и тому подобное. И то мины такие слабые, чтобы предупредить их, а не затопить этих кораблей и недружественных, так сказать, скажем так, кораблей. Поэтому на самом деле...
Как недружественным... Подождите секундочку. Как недружественный это танкер нефтяной? Это недружественный корабль?
Но никто не подумал, что танкер может пересечь и нарушить территорию Ирана. Все-таки там есть коридор транспортный, очень даже несколько раз защищенный, предупредительные линии совершенно, зоны, которые... И вот ночью они, два танкера, так получилось, что, может быть, спровоцировано, целенаправленно, а может быть и случайно, просто оказались сами, нарвались на эти мины. И никакой программы особой не было. И по поводу высказывания...
10 секунд доктора, осталось. 10 секунд
да,
осталось.
Доктора, да, Рухани. Ну, конечно, совершенно точно, что... Уже американцы выводят людей из состояния равновесия. Поэтому других слов господин Рухани не мог найти, чтобы
Понятно.
Адекватно оценить поведение господина Трампа.
Спасибо. Раджаб Сафаров был с нами на связи. Он генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Новости, потом умные парни.